Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 7 декабря 2022 года в Москве солнечно, замечательная погода. Сейчас собачки погуляли по парку, прямо так вот хорошо стало. Но времена, конечно, у нас такие искрометные, и много тревоги, много напряжений. Вот. А некоторые специалисты советуют одно из лекарств такое вот от тревоги – это тренировка переносимости неопределенности. Вот, то есть, потому что мы понимаем, что мы находимся в состоянии такой глубокой неопределенности, куда ни посмотри, нет ничего конкретного и непонятно, что и как дальше. И вот одно из определений неопределенности – это отсутствие опоры на факты и, как следствие, переживание неприятных чувств, бессилия, беспомощности, злости, раздражений. Наверное, все мы это ощущаем, что вот эти вот реакции, скажем так, на неопределенность, они увеличиваются. И в чем заключается, в общем-то, тренировка непереносимости или переносимости неопределенности, заключается в следующем, что важно отгоревать, отплакать тот факт, что мы не имеем контроля над настоящим. Ну вот реально так вот, если подумать, то у нас нет никакого контроля над происходящим, даже если мы думаем, что у нас есть контроль. И с этим как-то важно примириться, что ли. Вот для меня однажды стали слова моего, ну, и друга, и, ну, больше наставника, конечно, Андрея Таврова. Он сказал, что в мире, в котором распяли Иисуса Христа, может случиться все, что угодно, но в этом самом мире, в котором его распяли, он воскрес. И вот это такое вот принятие, знаете, реальности, что она сложнее, она непредсказуемее, она в чем-то опаснее, но в чем-то и безопасней. И как только мы начинаем так вот, ну, как-то по-настоящему осознавать, что в мире, в принципе, отсутствует определенность, в этом его истинная природа, и что, по сути, наши даже ключевые какие-то решения по большей части принимаются в неопределенности, тогда начинает происходить процесс исцеления или примирения с этой реальностью. И понимание того, что жизнь может происходить только в реальном времени, в общем-то, в этих условиях, ну, происходит исцеление. И если для обычного человека это только лишь принятие неопределенности, то для верующего человека мы принимаем неопределенность и непредсказуемость, ну и в каком-то смысле, говоря более так честно, бессилие свое изменить настоящее, опираясь на верность Божию. Мне как-то вот, чем дальше я читаю в общине, вот вместе с общиной послание к евреям, тем больше понимаю удивительную задумку автора укрепить веру людей, которые несправедливо страдают. Да, ведь мы знаем, что еврейские верующие, они были гонимы, они теряли нажитое, теряли то, что нажито непосильным трудом, их не пускали, в общем-то, в храм, им не давали возможность, как христианам, быть частью культа своего народа. Да, и вот автор послания к евреям, он разворачивает целую такую вот богословскую драму. Он пишет богословский трактат, чтобы для людей, которые были отделены от внешних всех форм, которые придавали им стабильность, да, ведь весь Ветхий Завет усеян плачем Израиля о том, что они не могут быть в храме, они не могут молиться в храме, не могут поклоняться в храме. До сих пор мы видим вообще, что происходит у стены плача каждый, в общем-то, каждый шаббат. И вот здесь автор пишет им про небесное богослужение, про священство Иисуса Христа, про искупление, про спасение. И он делает потрясающий призыв. Давайте вот в 10 главе с 19 по 23 стихи прочитаем. «Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых, войти по новому, живому пути, который открыт для нас через Заветусу, то есть через его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами в полноте веры, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водою. Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал это нам, он верен». И вот сегодня мы будем говорить, откуда вообще приходит непоколебимость или твердость, или вера в жизни христианина. Ну, так забегая вперед, скажу от верности Божией. Это вот то, о чем 23 стих. Да? «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая рождает надежду, потому что верен обещавший». Да? Например, более короткая фраза в синодальном переводе. И вот верность или неизменность Бога позволяет нам с вами, друзья, принимать вот эту серьезную вообще неопределенность, в которой мы находимся, с большей надеждой. И вот мы начали говорить в собрании, я хочу об этом поговорить именно здесь, на более широкую аудиторию, о топ, ну, если так можно говорить сегодняшним языком, 10 действий Бога в нашей жизни, которые Бог никогда не перестанет делать и на которые мы всегда можем рассчитывать. Да, вот. Если говорить о том, что Бог никогда не меняется, Он дает нам таких вот 10 ключевых обетований. И мы их сегодня начнем рассматривать, ну и вообще задумаемся о том, насколько правильное видение и понимание Бога важно в нашей жизни. Ну, давайте поговорим сначала в общем, да, списком, так сказать, чтобы было понятно, с чем мы работаем, а потом уже обратимся к самим характеристикам. Ну, первое, верность Божия, она великая. В плаче Иеремии, в 3 главе, в 23 стихе, говорит об этом Иеремия, мы чуть попозже об этом более подробно поговорим. Верность, она неизменна и непогрешима. Она бесподобна. Она тверда, и самое главное, что она вечна. То есть вот пока жив Бог, Он верен. И как Бог проявляет или являет для нас с вами свою верность, и на что мы можем рассчитывать, вот те 10, да, о которых мы будем говорить, они следующие. Ну, первое – в даровании обещанного спасения. Это в Евангелии от Луки, в 1 главе, в 69 стихе и ниже. Это гимн Захария. Это то, что мы скоро будем с вами праздновать. Рождество, что идет Агнец, который берет на себя грех всего мира. Мы принимаем или познаем верность Божию в Его преданности нам, что Он не бросает своих. Даже когда мы не верны, Он остается верен, говорит апостол Павел во втором послании Тимофею. Также мы видим эту верность, это то, на что мы можем постоянно рассчитывать, то, что Бог будет прощать наши грехи. Первом послании Иоанна 1:9. Следующее, как Бог являет нам свою верность в ходатайстве Христа за нас, что каждый день, каждый час, даже когда нам кажется, что нас никто не видит и не слышит, Христос, наш первосвященник, молится о нас. Еще одна характеристика, да, вот там, пятая. Христос защищает нас от лукавого. Это 2 Фессалоникийцам 3:3 или от зла. Это то, о чем он молился в своей первосвященнической молитве, чтобы так же, как Бог Отец защищал Спасителя в земные дни от зла и от лукавого, точно так же Бог продолжал защищать верующих в Иисуса Христа от зла и от лукавого. Мы видим верность Божию в исполнении своих обетований. Вот все, что Бог нам обещал, он обязательно это исполнит. Это книга чисел, 23 глава, 19 стих. Мы еще познаем верность Божию в помощи при испытаниях. То есть в испытаниях Бог дает нам возможность перенести или избежать, как сказано в первом послании Коринфянам 10:13. Еще как мы можем узнавать и рассчитывать на Божию верность, что Бог сохранит наши души в первом послании Петра, 4 главе, 19 стихе, как верный Создатель. В Псалме 144, в 13 стихе сказано, что Бог верен во всех аспектах нашей жизни и даже в наших потерях, потому что не секрет, что мы многое теряем в разных плоскостях и в человеческих отношениях, и там, в том, как протекает наша жизнь, может быть, кто-то там в работе, в призвании. Бог остается верен. И, конечно же, в осуществлении Божьего обетования и замысла. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Ну вот о таких вещах мы с вами и поговорим. О верности Божьей. Или вот о тех 10 вещах, ну даже 11 вещах, действий Бога в нашей жизни, которые Он никогда не перестанет делать, на которые мы всегда будем и можем рассчитывать, в какой бы неопределенности мы ни находились, потому что, слава Богу, что и Евангелие, и во многом Ветхий Завет, и во многом книга Деяний, да, и дальнейшие послания, они не были написаны в спокойные времена. Они не были написаны во времена, когда у церкви все было хорошо, когда все вопросы были решены, когда не было никаких гонений, не было никаких проблем, а наоборот. Да, вот Слово Божье, оно подтверждает свою правду именно тем, что оно было воплощено, оно осуществилось именно тогда, когда меньше всего для этого было каких-то вот таких предпосылок. И что еще важно, наверное, я общался с одним из своих друзей, коллег, по поводу того, о чем он думает на Рождество. И интересно, как Антон это сформулировал, что он говорит, что сегодня в обыденности, в такой понятности бытовой жизни мы, как верующие люди, ну, руководствуемся здравым смыслом, а не обетованием. И очень часто, смотря на то, как люди принимают решения вот в обыденности, да, очень тяжело увидеть, где тут вера, где тут новый человек, и где тут вера в обетование Божие. Потому что, наверное, знаете, как вот, не знаю, как вам, но и мне в том числе сложнее всего верить Богу, когда по земному такому вот моему практическому уму мне все понятно. Понятно в плане, знаете, такой вот неосуществимости того, что Бог обещает. И вот с этого момента хочется начать читать книжку «Величие Бога» Эйдена Тоузера. Это наш будет такой еще один участник этого разговора. «Величие Бога» – потрясающая книга. Она есть в интернете в бесплатном доступе. Очень ее рекомендую. Вот сейчас на празднике будет больше времени как-то вот именно почитать то, что пишет Тоузер, классик, да, американского христианства, протестантизма. И вот он начинает прямо в видении говорить следующие слова. Ограниченное суждение о Боге, характерное для христиан почти всюду, причина многих зол, незаметных на первый взгляд. Даже если бы на нас обрушили все небесные и земные проблемы одновременно, это было бы ничто по сравнению с той самой великой проблемой, которая встает перед нами, когда мы думаем о Боге. Есть ли Он, какой Он, и как мы, существа, наделенные моралью, должны вести себя по отношению к Нему. Когда человек или человек, который приходит к правильному пониманию Бога, освобождается от тысячи приходящих проблем, так как он сразу же понимает, что эти проблемы, если и будут волновать его, то недолго, потому что на самом деле проблемы земного существования не настолько велики, насколько велика проблема грешного человека, стоящего перед совершенным Богом. И в этом спасительная весть Евангелия, что Бог по своей любви через подвиг искупительный Его Сына, это вот то, о чем здесь говорит отрывок, да, что благодаря крови Иисуса Христа теперь мы можем смело войти во святое святых по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через тело Его. У нас есть великий священник, который стоит во главе Дома Божьего. Давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, кроплением, очистив сердца от порочной совести. И вот дальше Тоузер продолжает удивительным образом. Он пишет: «Когда мы потеряли ощущение величия Господа, мы лишились духовного благословения и ощущения божественного присутствия. Наше поклонение Богу перестало быть одухотворенным, и мы утратили способность внутренне сосредотачиваться для того, чтобы встретить Бога в молитвенном молчании». Вот это очень важно, именно по этой причине. Вот мы, например, в общине практикуем 15 минут там тишины с чтением Писания, чтобы как-то вот собраться внутренне и понять, что мы не просто один на один с какими-то большими проблемами, а мы, в общем-то, один на один с великим Богом, потрясающим Богом, Богом, который отдал за нас свою жизнь. И молитвенная практика или общение с Богом может стать вот такой вот практикой наполнения, когда мы обретаем, в общем-то, необходимую мудрость и необходимую уверенность, когда Бог для нас больше, чем те земные сложности, которые нас окружают. Но давайте еще раз. Когда мы потеряли ощущение величия Господа, мы лишились и духовного благословения, и ощущения божественного присутствия. Наше поклонение Богу перестало быть одухотворенным, и мы утратили способность внутренне сосредотачиваться для того, чтобы встретить Бога в молитвенном молчании. Представление о величии Господа было утрачено как раз в то время, когда религии удалось многого достичь, а церкви с виду стали более процветающими, чем когда-либо на протяжении последних нескольких столетий. Но тревожит то, что наши достижения являются в основном внешними, а наши потери полностью внутренними. И поскольку именно внутренние условия оказывают влияние на качество нашей веры, то, может быть, и достижения наши – это не более, чем наши потери, распространяющиеся все дальше и дальше. Если мы хотим вернуть в нашу жизнь духовную силу, мы должны стремиться к тому, чтобы образ Бога, существующий в нашем сознании, как можно больше соответствовал тому Богу, который существует на самом деле. Удивительные слова, потому что насколько тот Бог, который присутствует в нашем сознании, да, действительно соответствует тому Богу, которому мы видим на страницах Священного Писания. Ведь, по сути дела, очень часто для нас Бог – это такой вот, ну, он как бы нормальный, если он справляется со своими обязанностями в нашей жизни, и он сразу становится каким-то таким вот слабеньким, если что-то идет не так. И интересно, как здесь указывает Тоузер, что он очень часто, да, вот эти успехи, они были внешние для церкви. Да, вот он пишет, но тревожит, что наши достижения являются в основном внешними, а наши потери полностью внутренними. Ну, как бы, чтобы попонятнее было, да, вот церкви в таком задоре были большом до начала ковида. Все как-то получалось, все там, все влияли на мир, исцеляли, не поддавались реальностью. Потом шарахнул ковид. Нас всех посадили на карантин, и многие из внешних вещей, которыми мы гордились, на которые делали ставку, ну, там поначалу еще люди брыкались, не хотели там садиться на карантин, не хотели останавливать то, что они делают, но, слава Богу, остановили. И мы оказались перед таким вот вакуумом. Ну, как бы, а что же дальше? В чем же христианская жизнь, если и служение делать нельзя, и в церковь нельзя ходить? Остается только такое бытийственная плоскость. Быть. Да, надо. Когда остается только бытие, да, вот нельзя ничего сделать во внешней жизни, начинается переоценка таких вот ценностей. Так же, как сейчас, да, вот происходит реальность, которую никто не может остановить. Ну, кто-то, ну, мы называем ее специальной военной операцией, со всеми, так сказать, последствиями этого мероприятия. Ну, как бы пока его никто не может остановить. Что бы мы ни делали, это пока не останавливается. И вот здесь приходит вызов, что, а что, как принимать вот эту ситуацию глубинной неопределенности, потому что последствия этого никто не знает, какие они будут. И вот здесь для нас, как для верующих людей, очень важно становится то, что мы исповедуем, или насколько глубоко мы познаем Бога. Именно по этой причине я решил заговорить о верности или неизменности Бога и о тех вот действиях, которые Он так или иначе всегда совершает в нашей жизни, чем бы мы ни занимались. Ну и вообще, что такое верность Бога? Давайте мы немножко поговорим, чтобы было понятно, о чем идет речь. Верность или неизменность Бога, да, вот, потому что вот верность, доверие, там, преданность, все это как-то, ну, для меня не очень понятно. А когда я ставлю верность или неизменность, да, вот, тогда для меня становится понятнее. И верность Бога – это один из исходных факторов нормального христианского богословия. А для верующего человека, осознающего это божественное свойство, верность становится пищей для души. Ибо Священное Писание не только учит истине, но также показывает человеку, как эту истину следует применять. Авторы Священного Писания, получившие вдохновение от Бога, были обычными людьми и жили обычной жизнью. То, что они узнали о Боге, стало для них мечом, щитом, молотом. Это знание стало мотивацией их жизни и доброй надеждой, и искренним ожиданием. Из объективных факторов богословия их сердца сделали много радостных выводов и тысячи раз применили их к себе. Но вот здесь хочется еще раз повторить, это то, что мы читали в послании к Римлянам 10:23, что именно верность, неизменность Бога дает непоколебимость нашей вере, потому что других опор не остается, даже мы в своей вере бываем не совсем верны или преданы. Книга Псалмов передает радостные слова благодарности Богу за его верность. Новый Завет подхватывает эту тему и восхваляет верность друг другу Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. А в книге Откровения мы видим триумфальное шествие Христа на белом коне, и там он назван свидетелем верным и истину. На верности Бога основывается наша надежда на благословение в будущем. Только потому, что Бог верен, сохраняется Его завет, и будут исполнены Его обетования. Только потому, что Бог верен, и мы твердо знаем это, мы можем спокойно жить и с уверенностью ожидать вечной жизни. Каждое сердце может применить эту истину к себе, учитывая свои собственные нужды. Искушаемые, беспокоящиеся, болезливые, отчаявшиеся все могут обрести надежду и ободриться, узнав, что наш Небесный Отец верен нам. Он всегда будет верен своему слову, которое дал нам. Страдающие под тяжестью невгод сыны Завета могут быть уверены в том, что Бог никогда не лишит их своей любви и доброты, и что Он никогда не перестанет быть им верным. Какие это замечательные слова, друзья. И действительно, вот когда думаешь о верности, думаешь о людях вот в жизни, да, вот благодаря которым душа наша жива, да, вот одно из таких важнейших качеств – это, конечно же, верность. Это то, о чем заканчивается Ветхий Завет, да, вот с глубинным разочарованием Бога и, наверное, самое главное обвинение небес в сторону земли и Божьего народа заключалось в том, что эти люди совершали вероломство, да, вот они нарушали свою веру. Что вот слово «вера» да, которое мы употребляем. Второй синоним – это верность. Если мы во что-то верим, мы, в общем-то, отдаем себя этому. Мы преданы этому. И мы все понимаем вот, в человеческих отношениях, особенно вот, в браке, да, вот, в дружбе, насколько верность является огромным вообще источником сил, энергии, жизни. И насколько подорванная верность разрушительна. И первая характеристика Божьей верности – это величие. Она велика, она до небес. И она постоянно обновляется. Иеремия, который плакал над судьбой своего народа, на том, что они идут в плен, и государство Израиль как прекращает свое существование. Вот в книге «Плача своей» в 3 главе, в 21 стихе, говорит удивительные слова. «Но вот что я говорю себе, вот что дает мне надежду. Милость Господа никогда не иссякает. Сострадание Его не истощается». Они обновляются каждое утро, потому что велика верность твоя. Я сказал себе, Господь – часть моя, поэтому я буду надеяться на Него. Благ Господь к тем, кто уповает на Него, к тем, кто ищет Его. Какие это удивительные слова, друзья, про Божию верность, что она великая, она постоянная, и она обновляется. Она связана с милосердием, и она связана со страданием. И эта верность проявляет себя, знаете, вот не в сторону сильных людей, которые могут много изменить, а она проявляется в сторону страдающих людей, которые ничего не могут изменить. Кроме того, что снова и снова полагаться на Бога. Но для Бога этого достаточно. Вот отголоски этого мы читаем в Новом Завете. «Блаженны плачущие, ибо они будут утешены». Там «блаженны изгнанные за правду, они нарекутся сынами Божьими, блаженные миротворцы». И вот это удивительное упование, что бы мы сегодня могли или не могли, как бы мы сегодня не были ограничены, в случае Иеремии он там еще не один раз был просто так посажен в тюрьму за обвинение, что он разлагает, скажем так, совесть граждан и подрывает веру в религиозные и политические институты своей страны. Даже во всех этих ситуациях Иеремия утешал себя Божьей верностью, что когда все идет не так, когда все как-то становится сложным и запутанным, единственное, что несет простоту и надежду, это Бог, который себя отречься не может. И как Бог проявляет свою верность для нас? Дарование обещанного спасения. Это то, что мы будем праздновать в Рождестве. Я уже говорил немножко об этом в начале. И вот в Евангелии от Луки 1:69 там написаны такие слова: «И воздвиг рог спасения нам в дом Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет свой завет, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам». И там еще дальше, по глубокому милосердию Бога, да, вот, он дарует нам свободу. И в этом, наверное, основной такой вектор, который у нас сейчас возникает, потому что, например, вот те люди, которые празднуют Адвент, они уже отпраздновали и зажгли две свечи, да, вот свеча мира зажигалась в прошлое воскресенье. Это вот мир как восстановление подлинной реальности. Да, вот шалом, гармония, когда все будет приведено как бы к изначальному божественному замыслу, к тому, как Бог задумал. И вот Божья верность как никогда проявляется именно в этом, что Бог сошел с небес ради нас, исполняя свое обетование и веря в то, что у нас все получится. И это на самом деле потрясающая реальность. Как это еще приходит спасение в нашу жизнь? То, что Бог прощает нам наши грехи. Потому что мы люди, мы совершаем ошибки. Мы грешим. Мы грешим каждый день по много раз. И вот в первом послании Иоанна, Иоанн, который человек, который пережил любовь Господа, который был любимым учеником, который, по мнению вот людей, которые его знали, это отразилось там в источниках, описание его жизни, ни о чем, кроме любви, говорить не мог. Он написал такие слова в первом послании Иоанна 1:9. «Если же мы признаем грехи наши, то Бог простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив». И Бог прощает нас на основе своей праведности, справедливости и на основе своей верности. Это удивительно вообще, как всезнающий Бог, да, может забыть о наших грехах. Да, вот так вот, если вообще подумать об этом. Да, вот как всемогущий Бог может забыть человеческие грехи. Но вот Он прощает наши грехи, и это интересно, что Он не просто прощает их, Он очищает нас от всякой неправедности, то есть восстанавливая нас вот в тот статус, который мы потеряли. И если мы думаем, захочет Он простить меня, или будет ли Он прощать меня, да, будет, и да, захочет, потому что Он верен и, самое главное, справедлив. Бог не может так не поступить. Еще один такой вот момент, как мы узнаем о верности Божией, это, конечно, тот факт, что Иисус, первосвященник нашего исповедания, молится о каждом из нас. Для меня это вообще потрясающая реальность, потому что не знаю, как вот у вас, у меня были достаточно, ну, так вот, продолжительные времена, когда мне казалось, что вообще никто не понимает, что со мной происходит. Мне казалось, что, наверное, никто не знает вообще, как это вот, быть человеком, одиноким человеком, в скорбь души которого, ну, как-то никто проникнуть не может. И вот эти стихи для меня очень дорогие, потому что в них я понимаю, что даже когда меня никто не видит, не слышит и не помнит, и не знает, и не интересуется, есть тот, кто меня видит, слышит, знает и молится за меня. И самое интересное, что его молитва, его желание помочь, оно рождено его милосердием. Оно рождено пролитой кровью для моего спасения, для нашего спасения, конечно же. Во второй главе послание к евреям, в 17 стихе, сказаны такие слова. «Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу, первосвященником для умилостивления за грехи народа». Потому что, безусловно, самая большая задача священника в Ветхом Завете, она была в том, чтобы снять вот этот барьер греха, убрать стену разделения, которая вообще разделяла Бога и человека. И в этом смысле первосвященническое служение Иисуса Христа, оно во многом именно про это. Давайте еще немножко Тоузера прочитаем, как-то быстро проходит время, уже 34 минуты. Наше представление о Боге наиболее полно характеризует нас самих. Вот он поднимает такой вопрос глобальный, да, почему нам, верующим, необходимо правильно думать о Боге. Всемирная история показывает, что ни один народ никогда не поднимался выше своей религии. А духовная история человечества – свидетельствует, что не было ни одной религии, наличие которой превышало бы величие проповедуемой ей идеи Бога. Поклонение Богу может быть возвышенным, и непорочным, или же, наоборот, приземленным и нечистым, в зависимости от того, какими являются мысли верующего человека о Боге, возвышенными или приземленными. Поэтому самое важное для церкви – это всегда Бог. Самое значительное в человеке – это не его слова и не его дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. Если бы человек смог достаточно полно ответить на вопрос о том, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, то можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущего этого человека. Да, вот это самая интересная мысль для меня, и я согласен с ней, в общем-то, как-то мой опыт ее тоже подтверждает. Если бы человек смог достаточно полно ответить на вопрос о том, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, то можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущее этого человека. Я бы еще добавил духовное настоящее этого человека. Несомненно, самая значительная мысль, которая только может возникнуть в нашем уме, это мысль о Боге. А самое весомое слово в любом языке – это слово «Бог». Удивительные слова, и вот слава Богу, что есть такие люди, которые могут формулировать такие как бы вот сложные мысли в такие коротенькие предложения. Ведь действительно, что мы думаем о Боге, определяет все, особенно вот в такие времена, когда мы немногое можем сделать своими руками, когда немногие вещи поддаются такому, знаете, быстрому изменению. Там сразу вспоминается Остап Бендер: ударим по разгильдяйству, пьянству и бездорожью, автопробегом, знаете, вот так вот, как у нас принято часто в государстве. Вот, не работает такая логика, и вот здесь начинается самое главное, что происходит внутри, на что мы готовы решиться, как мы вообще переживаем ситуацию, когда мы ничего не можем изменить. И вот в моей жизни, в жизни людей, которых я уважаю, это вера в Бога, а по сути дела не столько даже вера в Бога, сколько познание Его верности нам. Познание того, что Бог никогда не нарушает своего слова. Слышание вообще возможное, да, вот этих слов, принятие этих обетований, каких-то очень сокровенных таких вот слов, которые становятся написанные на наших сердцах. Ну и вот я подхожу здесь к этой удивительной характеристике верности, этой неизменность и даже непогрешимость. Да, вот во втором послании Тимофею, во второй главе, в 13 стихе, Павел пишет уже, да, это по закат своей жизни, пребывая уже в тюрьме, из которой он понимает, что он не выйдет, что это окончание его жизни и служения. Апостол Павел пишет невероятные слова: «Если мы не верны, то Бог пребывает верен, ибо себя отречься не может». И, конечно, слова, которые кто-то говорит в конце жизни, особенно жизни, прожитой удивительным образом, в удивительных там свершениях и достижениях, они становятся предельно важны. Так же, как вот то, что Христос говорит своим ученикам в Евангелии от Анны, вот с 13 по 17 главы. И вот здесь Павел говорит: если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. К этому можно только добавить еще написанное им в послании к Римлянам в 3 главе, в 3 стихе, например, мы читаем такие невероятные слова: «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» Это, ну, невероятно, да, вот, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен. а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде своем. И это невероятно, друзья. Это одна из самых таких вот, ну, необходимых для нас характеристик. Это верность посреди нашей неверности. И я, например, как никто могу сказать, что тот факт, что я сегодня здесь, тот факт, что я вообще занимаюсь тем, чем я занимаюсь, это напрямую связано с людьми, которые оставались верны в тяжелейших ситуациях. И мне хочется быть таким же человеком. И я надеюсь, что, в общем-то, все дальше и дальше, именно такие времена, в которых мы живем, будут рождать таких вот людей, которые остаются верными, когда многие не остаются верны. Это вот трагедия книги пророка Малахии, что все от мала до велика, от священника до прихожанина, нарушали верность, нарушали обещания, потому что это было не очень-то выгодно, потому что дни были темные, а времена суровые. И мне очень понравилась молитва, которая заканчивает вступление. Тоузер, вот я хочу ее прям прочитать, можно ей помолиться, да, вот, может быть, в конце эфира еще раз ее прочитаем. Он говорит удивительные слова. И знаете, чем дальше, тем больше, особенно вот в последние 3 года, я с ними как-то не могу не согласиться. Он говорит, вполне естественно, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. И он цитирует Псалом 49:21. «Ты подумал, — говорит Господь, — в псалме обращаясь к грешнику, что я такой же, как и ты». Вы знаете, так часто то, во что мы верим в Бога, оно начинает меняться в силу того, что происходит в нашей жизни. И когда все становится хуже, ну, как-то Бог у нас тоже становится как бы не таким, какой он есть на самом деле. И он невероятно формулирует, точнее, здесь даже переводчик, который переводит. Вполне естественно, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. И вот как же важно для нас научиться молиться, научиться в тишине открываться для того, чтобы Бог действительно смог вложить в нас свой образ, свой подлинный образ, чтобы то, что мы про Него знаем, то, что мы про Него исповедуем, действительно давало нам жизнь, давало нам энергию, давало нам силу, да, вот если вернуться к началу передачи, да, вот этому первому отрывку, который я читал из Тоузера, если мы хотим вернуть в нашу жизнь духовную силу, мы должны стремиться к тому, чтобы образ Бога, существующий в нашем сознании, как можно больше соответствовал тому Богу, который существует на самом деле. И вот в этом наша такая, знаете, большая задача, чтобы не было вот этого вот расхождения между Богом, который присутствует в нашем сознании, и тем Богом, который есть на самом деле. И вот еще немножко о верности Бога, и будем потихонечку заканчивать. Бог не может перестать быть тем, кем Он является. И, следовательно, Он не может действовать так, чтобы дела Его противоречили Его характеру. Он одновременно и верен, и неизменен. Поэтому все Его слова и дела должны быть и оставаться верными. Люди становятся неверными, уступая желанию, страху, слабости из-за утраты интереса или под воздействием сильного влияния извне. Очевидно, что ни один из этих факторов никак не может влиять на Бога. Он сам – своя собственная причина для всего того, чем он является и что делает. Его не могут ни к чему принудить внешние обстоятельства. Он всегда говорит и действует от имени самого себя и по своей собственной суверенной воле, так, как считает нужным. Я думаю, можно было бы доказать, что почти каждая ересь, от которой церковь страдала на протяжении всего времени своего существования, являлась результатом неверного представления о Боге или стремления придать слишком большое значение тому, чему-то верному, скрывая при этом нечто другому, столь же верным. Да, вот когда мы начинаем Бога разбирать на части, теряем его целостность. Удивительные слова о верности, и в этом, наверное, красота нашего Бога, что он не зависит ни от кого, он сам причина существования своего и благослови его за это Господь. И вот продолжая тему подлинного знания, наверное, одна из таких вот потрясающих вещей, которые говорит и который призывает апостол Павел, да, это вот один из первых гимнов словословия церкви, да, вот это послание к римлянам, 11 глава, с 33 по 36 стих, о глубина богатства, мудрости и знания Бога. Как непостижимо его решение и неследимо пути его. Кто постиг разум Господа или был ему советником? Кто когда-либо давал ему в долг, что он должен был бы вернуть ему? Ведь все происходит от него и через него, и для него существует хвала ему вовеки. Аминь. И Павел, заканчивая, да, вот теоретическую часть послания к римлянам, он размышляет о судьбах вообще Божьих, о том, как израильтяне не поверили, иудеи не поверили, чтобы спаслись язычники. И когда полное число язычников уверует, спасется Божий народ. И Павел просто начинает кричать о величии Бога, да, о глубина богатства, мудрости и знания Бога, как непостижимы его пути и неисследимы его решения. Кто постиг разум Бога и кто был ему советником? Ведь все происходит от него, то есть он источник всего. Через него, то есть он тот, который хранит мироздание в своей любви, и все, что происходит внутри человеческой истории, происходит для того, чтобы все вернулось в него, как в будущее. Да, вот. Здесь на русском языке это немного непонятно. Вот в греческих вот именно словах, которые тут используются, потому что все из него, это значит, он источник всего, причина всего, рождение всего. Через него, то есть он инструмент, да, как поддерживающая среда. И для него, то есть в нем все заканчивается, осуществляется, набирает свою полноту. Хвала ему вовеки. И вот Павел призывает нас, и он сам доходит до вот этого момента, формулируя по вдохновению Божию свои мысли, что нам важно не просто набраться знания о Боге, но дойти до прославления Бога в благодарности. То есть, чтобы богословие дошло до доксологии, если говорить с такой греческой кальки, или, говоря таким более простым языком, чтобы наше познание Бога привело нас к словословию или к прославлению Бога. Иначе мы познаем теорию, мы познаем факты, но мы не познаем и не переживаем величие личности, да, которое, ну, в обычной жизни каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то великим, с чем-то невероятным и понимаем, что все это действует для нас, мы обычно говорим «Слава Богу!». Мы обычно радуемся, мы обычно пританцовываем, мы обычно поем. И вот к этому и приводит, и желает привести нас, наверное, Священное Писание, чтобы наше познание Богу не было просто набором правильных слов в голове. И когда-то вот один из богословов сказал, что неведомому Богу невозможно доверять сердцем, служить жизнью и поклоняться в истине. И вот если вот присоединяться к апостолу Павлу, то поклоняться истине – это поклоняться в хвале, поклоняться в радости, поклоняться в преизбытке уверенности, потому что этот великий, прекрасный, мудрый, достойный, верный, любящий Создатель, он верен нам, несмотря ни на что. Он верен нам, даже когда мы пребываем неверны. Верность Его велика и обновляется каждое утро. Она неизменна и непогрешима. Она бесподобна, тверда и вечна. И благослови вас Господь, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе.